Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И я хочу вам рассказать, что последние дни я провел в Беларуси. И у меня был для этого веский повод. Там состоялся очень интересный, очень ценный для всех журналистов, для всех медийщиков и российских, и белорусских форум, который назывался «СМИ в процессе цифровизации, во времена цифровизации». Он был, конечно, посвящен в том числе и бурным политическим событиям, которые происходили в Беларуси, происходят сейчас в Беларуси, в мире происходят и в России. Но на самом деле внутри вот этой истории о том, что в ходе информационной войны нам надо овладевать новыми технологиями и так далее, и так далее, и так далее, это все было на этом форуме, ну, потому что журналист без этого не может, он живет текущей повесткой. Да, были разговоры о том, как нам, в общем, сохранять объективность в многих событиях, которые идут мощной чередой, и не всегда их участники желают эту объективность поддерживать, и так далее, и так далее. Но все-таки мне кажется, что на этом форуме у нас состоялась важная такая вещь. Мы осмысливали не только сиюминутную какую-то действительность. Мы пытались заглянуть в некоторое будущее. Это помимо того, что, безусловно, это был такой учебный форум, на него пригласили журналистов провинциальных, районных, городских газет. Они, правда, продемонстрировали, что никакие они не провинциальные, но, тем не менее, вот этот момент образования, как мне кажется, в этом форуме был. Свое мнение об этом собрании выскажет Наталья Лосева. Мы пригласили ее к микрофону. Она специалист в современных медиа, она заместитель руководителя «МИА Россия сегодня». Она из Москвы, но в данный момент она с нами поговорила из Санкт-Петербурга, потому что там жизнь продолжается у нас сегодня в Санкт-Петербурге. Она на форуме санкт-петербургском, в нем принимает участие.
У меня не было ощущения, что мы приехали учить, потому что диалог шел на очень высоком профессиональном уровне, и это скорее был такой обмен знаниями, обмен компетенциями, обмен впечатлениями и, что, на мой взгляд, еще важнее, обмен вопросами, потому что отрасль продолжает находиться в зоне такой технологической турбулентности, и вызовы, которые появляются перед нами каждый год, они просто умножаются геометрически. И очень важно это, знаете, проговаривать и делиться какими-то своими и опытом, и удачи, неудачи. Вот мне кажется, что на этом форуме было очень здорово выдержано именно правильная интонация, правильное целеполагание, зачем собираются профессиональные люди и обсуждают вот такого рода проблемы. Сегодня мы находимся в ситуации такой гибридной войны, когда речь идет о том, что средства массовой информации не только и не столько информируют, сколько оказываются часто втянутыми в процессы пропагандистских каких-то войн, каких-то идеологических сражений. Иногда это происходит вслепую, иногда это происходит явно, иногда средства массовой информации не могут по каким-то причинам внутреннего или внешнего характера выдержать нейтралитет и примыкают к тому или иному лагерю воюющих. А мы с вами оказались в Минске как раз в ситуации одного из таких сражений, да, идеологических.
Третий
гибридный. И, не знаю, как вам, Владимир, мне, например, было очень интересно наблюдать, как то, что кажется, кавычки открываю сейчас голосом и смыслом, однозначным в России, например, в неких либеральных гостиных или на Западе, вот там внутри эта однозначность моментально рассеивалась. Да, и мы
это
с вами
слышали
мнение экспертов и журналистов, насколько все неоднозначно.
Я только хочу пояснить радиослушателям, что мы действительно оказались, что это там за такая турбулентность. Ну, они и так знают. Но еще напомнить, мы просто были в Беларуси как раз, когда шло горячее обсуждение ситуации с посадкой самолета Ryanair и арестом известного оппозиционера Романа Протасевича. И вот это все менялось по ходу, это все дополнялось, выяснялись какие-то подробности, одни фальшивые, другие подлинные. Фальшивость и подлинность этих подробностей нужно было проверять буквально по ходу. И вот это было очень интересно. И внутри форума, который был достаточно спокойно назван, посвящен был общим проблемам скорее, да, вот существовала вот такая действительно то, что Наталья назвала турбулентностью. Это так оно и есть. Вот авиационный термин с посадкой самолета, турбулентность, все это вот абсолютно точно сформулировано.
Ну, для меня это был, конечно, очень важный опыт. Я бы сказала, так, квалификационный опыт, да, потому что нам, журналистам, важно оказываться в разных средах, обсуждать. Я надеюсь, что мы с вами тоже дали что-то полезное, потому что мы делились своим опытом. И, судя по реакции зала и коллег, и экспертов, оказывалось, что им это тоже все очень важно. Поэтому я надеюсь, что время мы с вами провели не зря, и для нашей-то пользы точно, но, может быть, для пользы наших белорусских коллег.
Я думаю, вот некоторые тезисы и некоторые презентационные фишки, которые у вас были, в частности, это история о том, куда движется человек в эпоху быстрой смены медийной картины,
да,
быстрой смены медийного фона, вы там... У вас хорошая
технологии.
Вот была, у вас была хорошая картина, когда тысячелетия спрессовывались в секунды, и вы рассказывали, как от смартфона человек переходит к шлемам и очкам виртуальной реальности, дополненной реальности и так далее, и так далее, и так далее. Но дальше мы с вами уткнулись вот в какую историю. Вместе с белорусскими коллегами они нас не опровергали о том, что мы не очень понимаем. Хорошо, вот мы работаем сейчас, медийные структуры, на себя, на свою прибыль, в конце концов, как нам кажется, служим обществу и так далее, но не очень понимаем, а в результате кого мы выращиваем? Вот у вас там вопрос в конце презентации был такой жирный, большой вопрос, а куда мы идем?
К сожалению, ответ на вопрос, куда мы идем, не представляется возможным дать сегодня никому, ни нам, медийщикам, ни футурологам, ни каким-то экономическим институтам, потому что мы находимся в очень интересном времени, внутри него, да, времени сразу нескольких технологических революций, которые в своей интенсивной фазе начались в 90-х годах прошлого века, и вот эта интенсивность настолько нарастает. Сегодня мы говорим о том, когда все-таки, каким образом будут внедряться нейроинтерфейсы и насколько они вообще усугубят положение дел с точки зрения этики, морали и безопасности мира. Да? То есть вот такого сверхинтенсивного
интеллектуального, я бы сказал, еще и интеллектуального богатства, что ли, наполнения человека.
Ну, вот, знаете, с богатством, да, тут богатство, да, мы же знаем, сами знаем, да, богатство бывает к добру и козлу.
Да.
Но я хочу сказать, что все вот эти открытия и технологии, они имели некий довольно ощутимый подготовительный период, да, и долгую фазу внедрения, принятия, приятия, осмысления. И если уж мы с вами мирный атом не смогли удержать мирным, да, имея довольно много времени по сравнению сейчас, то вот что делать с нейроинтерфейсами, с виртуальной дополненной реальностью, которая просто в разы увеличивает воздействие на сознание человека. Что делать с биопротезированием, например, да, которое, безусловно, во благо, но некая параллельная ветвь может говорить и о манипуляциях и прочих вещах. Вот, поэтому получается, что у нас такая точка сверхускоренного развития и абсолютный дефицит времени на осмысление. И, казалось бы, сейчас тут самое время, когда нужно сесть и миру как-то начать договариваться.
А некогда.
А миру некогда.
И во-первых,
миру некогда
многим
договариваться. А во-вторых, помните, о чем...
неохота.
Я повторю то, о чем я говорила, отвечая на один из вопросов белорусских коллег.
Да.
Когда мы говорили о формуле мироустройства. Мы с вами сегодня перестали жить в мире, когда мир, ну, условно поделен государствами, как институтами, которые стопроцентно полномочны и правомочны и могут договориться.
Вот куда нас с Натальей и всех белорусских коллег, и всех остальных занесло на скромном Минском форуме СМИ в эпоху цифровизации. Вы знаете, это правильно, потому что если в районной газете, в центральной газете, что в Москве или в любом СМИ, я по старинке говорю, газете, ничего не могу с собой поделать, если вот этого понимания высокой цели нет, то работать сложно. Я бы сказал, невозможно становится работать, и ты вылетаешь из вот этого информационного пространства, из какой-то интеллектуальной среды, в которой ты обязательно должен находиться, если хочешь решать очень важные задачи.
Вашим слушателям я хотела бы пожелать сейчас предельной трезвости и собранности. Понимаете? Предельной. думать своей головой, рассуждать, использовать много точек зрения, много источников и брать на себя напряжение самостоятельных выводов.
Большое спасибо, Наталья. А мы с темы форума не уйдем. Сейчас поговорим еще с директором телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» Сергеем Мазайловым. Он тоже участвовал в этом форуме. Это очень толковый, очень талантливый, интересный руководитель, процветающий, прямо скажем, телерадиовещательной компании. И тем не менее, мне показалось, что мы там с ним коротко переговорили, показалось, что ему было полезно вот все это пестрое и яркое обсуждение на форуме. Мне показалось, что медийная среда, медийная карусель в Беларуси в связи с понятными общественными событиями, яркими беспорядками там и вообще некоторыми веяниями совершенно новыми, ворвавшимися в общественную и медийную жизнь, карусель эта закрутилась быстрее. Мне кажется, решения принимаются быстрее, люди как-то стали отмобилизованнее, машина поехала более живо, министр новый появился, известный нам хорошо Владимир Борисович Перцов, который прежде руководил белорусским отделением или белорусским филиалом телекомпании «Мир». И все это было очень, очень современно, очень живо. Я прав или нет? Согласны вы, нет?
Да, абсолютно верно. Я могу сказать то, что я говорил, и многие мои коллеги говорят. Угу. Как бы там ни было, как бы мы ни пели сами себе дифирамбы, на каком уровне каком-то находится журналистика или СМИ белорусские, там, включая республиканские или региональные, но первый бой, который был, я назову это бой, просто я буду в кавычках.
Информационная война, бой, чего, да, 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 информационный бой.
Мы проиграли. Мы попытались выехать на том багаже, который у нас был все эти годы. Вот мы классические журналисты, классические СМИ. А оказалось, нет. Оказалось, мы все говорили, что надо идти в интернет, надо идти в интернет. А мы только говорили, что надо идти. А оказалось, что там уже полчища. А полчища чего? То, что и вы говорили. Фейка. До 99% фейковой информации. Либо подано как нужно не нам, не в том ключе. И вот сейчас, когда это нас взбодрило, назову так, пришлось работать и там. Это новая сфера распространения информации. Мы критически относились, ой, что такое интернет, там для знакомств какая-то интересная информация. Нет, она, это новое распространение. Это та же газета, только не бумажная, тоже телевидение, но только не по проводам, тоже радио, только не в эфире.
И очень это быстрое, новое, ко всему прочему, очень быстрое.
Да, и если мы, надо приехать со съемки, отсмотреть, отслушать, что-то сделать, и это прошло часа два, а за два часа там уже три информации и 150 тысяч комментариев, и ты начинаешь оправдываться. А сейчас даже на региональном уровне вы выехали, сфотографировали, выложили, пять строчек написали, будет дополнено, народ, он такой, вы что-то тут написали, и потом зайдут то видео, которое за два часа смонтировалось, и его посмотрят. Так все же, что же там было на самом деле-то?
Я только что с Натальей Лосевой поговорил, взял у нее коротенькое интервью по этому поводу. Она нам много чего преподала интересного в этом смысле. Но вот какое волнение у меня было, и у нее, и у многих, с кем я беседовал. Не то чтобы волнение, но наблюдение. Наблюдение вот каково. Ну, на этом фоне, поскольку действительно информационная война, то и поляризация очень сильно увеличилась, нюансы ушли, черное и белое господствует, площадная терминология в заголовках и в текстах, убийственно клеймят те или иные статьи или те или иные заголовки, карикатуры, без полутонов. И вот выступала редактор газеты, если я не ошибаюсь, «Минская правда», она очень наглядно показывала, как они теперь работают. И у старообразных ветеранов журналистики, вроде меня, возникала такая история. А мы тут не потеряем, собственно говоря, объективность в этой истории. Мы же тоже можем так залезть на баррикады, что вот эта традиционная история о том, что журналист, он объективность какую-то тащит, объективность все-таки должен сохранять, и он несет своему слушателю и зрителю. Или во время войны надо отбросить эту объективность? Или вот как быть?
Ну, Владимир Константинович, вот самый большой вопрос, который вот и студенты задают у нас, вот в Гродно будущие журналисты, либо уже журналисты, и мои работники, А ведь мы-то стараемся работать по некой этике журналистской, по неким правилам, по неким законам СМИ. А там ничего этого нету.
Ну, может, правда на нашей стороне? Я всегда думаю, ну да, мы как-то вот стараемся сохранять лицо и традиции журналистики. Может, вы что, правда на нашей стороне? Вот я всегда так себя утешаю, успокаиваю.
Я, честно говоря, мне очень хочется жить по правилам, по правильному, не по правилам, по правильному. Но мы же видим, что, к сожалению, там никто не заморачивается ни на какую правильность и честность, и объективность. И возникает вопрос вот у меня, а чего мы вот боимся? Может быть, нам ответить тем же? Не полностью, не 100%. Если мы 100% перейдем на такое же, то у читателей, зрителей в голове вообще будет каша, скажут, ну, совсем дурдом. Совсем дурдом и там, потому что я заметил, что часть людей, которые действительно, вот если в Беларуси брать август, сентябрь, были крайне негативно настроены на государственную прессу, типа, ай, вы не освещаете. А потом, когда людям показывают, что освещаешь, и они заходят...
Не молчишь, не уходишь от острых вопросов,
Они начали отписываться и заходить к нам. Но, к сожалению, этот процесс не такой. То есть, действительно, там остались те, наверное, некрасивое слово, но очень правильно, которые подвергся цифровой зомбизации какой-то. И он уже не понимает, как они его мысли. Эти мысли ему изо дня в день навязывали, и он стал верить, что...
И он поверил, да, что это он сам такой умный, да, это правда.
И наша задача сказать человеку, человек, ты умный, но это не твои мысли, почитай еще другое мнение и сложи из этого. Я думаю, что когда-то, не только в России и Беларуси, я думаю, что и там все страны придут, потому что, ребятки, а ведь в интернете тоже должны быть, в конце концов, правила.
Вот это очень важный момент. Я думаю, что война войной, а обед по расписанию. Тем более, что у нас, знаете ли, мне кажется, что и наши политики, и наши и общественные деятели, и мы с вами, в конечном итоге вообще страшно ответственные должны быть. Ответственными должны быть людьми. Потому что мы так раскачаем, размотаем, размолотим всю нашу окружающую среду. Я сейчас говорю вообще в целом, а в том числе и о мировой окружающей среде. И чем потом делать будем? Где тут победитель-то, он не вырисовывается? Мы, кстати, об этом говорили, и если помните, мы говорили об этом, когда говорили о большом настоящем будущем, не о вот какой-то сиюминутной истории, мы об этом на форуме тоже говорили. Так что, мне кажется, полезно мы там повидались, полезно повстречались. И такой баланс был интересный, вот такой сиюминутной горячей новости, вот когда мы с вами не знаем даже ответа, а как нам реагировать, да? Может быть, нам так же, как наши противники, вести себя, а может быть, все-таки сохранить какую-то большую обстоятельность, имея в виду, что у нас какие-то еще читатели есть, которые это оценят. И в то же время мы там летали в таких империях, о таком будущем вели речь, о таких вещах спорили. В общем, мне кажется, интересное мероприятие мы с вами посетили, правда?
Абсолютно верно. Мы отвечаем за людские судьбы, за то, как мы направим людей и куда.
Вот на каком серьезном мероприятии мы побывали. Оно было длинным, оно было жарким иногда. Но не забывали мы на этом мероприятии о таких вещах, как обед, и даже ужин иногда, и даже торжественный ужин у нас был. И я про это говорю ровно за тем, что переходим мы к обычной своей привычной рубрике «Худкая лыжка». И отправляемся на белорусскую кухню, где нас ждет Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта».
Худкая лыжка.
Так, у нас сегодня худкая лыжка будет предлагать серьезное блюдо.
Так.
Вот вы, может быть, забыли, в прошлый раз у нас было такое легонькое,
помню,
тепло, и мы салат полесье.
Да.
Приготовили его быстро, но сейчас вроде бы первые дни лета наступили, но особо жары пока нет. Мы будем надеяться, что она рано или поздно придет. Но я все-таки решила побаловать наших слушателей каким-то исконно белорусским, нормальным, серьезным блюдом. Да еще тут, учитывая нашу
политическую ситуацию,
закрылись тут границы, мы тут все худели, думали, будем стройными, где-то там покорять пляжи, да, восточные и южные, да. Раз не получилось, значит, мы будем нормальное калорийное блюдо, которое называется верещака.
Ого, не слышал даже никогда.
Верещака.
Верещака.
Ну, вообще, да. Некоторые составляют рейтинги, и рейтинги считают, что оно более белорусское, нежели драники. Даже так.
Ага. Ну, рассказывайте. Я заинтригован. Верещака,
она же верещака. Почему он так называется? Разные есть версии. Некоторые говорят, что был такой повар, который когда-то еще в 18 веке прославился рецептом вкусной крестьянской домашней колбасы. Ну, мы ее называем деланной пальцем, да? Знаете так, такую колбасу?
Знаем.
Едали. Белорусскую.
Едали.
Да, да. Вот если кто не знает, то можем объяснить, что внутри этой колбасы не привычный фарш, а мясо, которое нарезанное кубиками, еще сало и чесночок с перцем.
Угу.
Вот.
Это значит, есть.
Верещаку готовим. Верещаку, названную в честь этого вот знаменитого повара. Ингредиенты нам понадобятся тоже, соответственно, такие основательные. И готовим из расчета на 4 порции. Ну, надоело одним уже сидеть, надо же какие-то...
Да,
тем более
да,
привились
да, да,
уже,
надо,
можем
надо.
Пригласить и гостей, да. Значит, из расчета на 4 человека готовим. Время приготовления где-то час. То есть тоже особо мы не замучаемся, да?
Угу.
Итак, нам нужны свиные ребрышки. Нужно килограмм сразу. 800 грамм, килограмм.
Угу.
Свиная домашняя колбаска. Думаю, что у вас она тоже продается.
Угу.
Полкилограммчика.
Ну, уже чувствуется, дальше. Серьезное блюдо готовится.
Это еще не конец.
Так.
Нужен нам хлебный квас, пол-литра.
Боже мой, какая это куда?
Да, это так. Репчатый лук.
Угу.
Грамм 300, лавровый листочек, ржаная мука, грамм 50, и перец горошек, можно молотый перец, подсолнечное масло и соль, естественно. Ну что,
все
приготовили?
Я, да, приготовил, записал, знаю я магазинчик, где я примерно это все куплю, отлично знаю этот магазинчик, но, да, обстоятельно, один перечень уже впечатляет, это серьезное блюдо готовится. Так,
ну,
и что с этим делать?
Да, это, кстати, наше, да, как я уже сказала, культовое блюдо, да.
Угу. И что с этим делать?
Его иногда еще называют разновидностью мочанки.
Так.
И я уже забегая вперед скажу, что это вот получится у нас в итоге. Такой горячий, наваристый соус-суп,
угу.
Которым, конечно, главную роль будут играть вот эти свиные ребрышки и домашняя крестьянская колбаса.
Угу. Так.
Ну что, готовим?
Да,
начинаем. Да. Итак, ребрышки, занимаемся ребрышками. Помыли, обсушили, приправили специями. Это соль, перец, и тут же перебросили на сковородку с маслом.
Угу.
Причем сковородка с маслом, хочу сказать, должна быть хорошо разогретая. Для того, чтобы ребрышки, ну, как это говорят, шкварчали аппетитно. Да, и брызгали ароматным жиром. Ну, правда, надо, чтобы кто-то потом вымыл плиту, но...
Да, вызываешь потом доброго ангела, и он моет плиту и так далее, да? Да,
именно так. Так, дальше. С ребрами вроде бы разобрались. Дальше берем домашнюю колбаску. Нарезаем толстыми кружками, и точно так же на растительном масле мы должны ее подрумянить. Ну, в идеале, конечно, для приготовления этой верещака нужна колбаса собственного приготовления, но это в идеале.
Ага.
Ну, раз нет, будем нечто похожее
у друзей тогда искать. Займем, у друзей займем, да, так, у друзей собров, так.
Дальше, в масло, где мы обжаривали мясные продукты, ту же колбаску и ребра, мы пассируем репчатый лук.
Угу.
Вот уже кому как больше нравится, его можно нарезать. Можно покрошить полукольцами, можно кубиками, но неважно. Это уже о вкусах не спорят. Вот как только лук станет желтым, добавляем туда муку. Мы писали в ингредиентах, да, что нам понадобится ржаная мука.
Ржаная, причем ржаная, я запомнил.
Да, причем ржаная.
И записал, между прочим, да.
Да, да. И дальше продолжаем готовить, постоянно помешивая до золотистого цвета. Как только золотом покрылась вся эта наша масса из лука, мы достаем. Дальше специальная форма должна быть для запекания. Туда мы складываем колбаску, ребрышки, перец, горошек, лавровые листики и вот приготовленную луковую заправку. И вот все это удовольствие, счастье мы заливаем. Вы не поверите, чем?
Квасом.
Хлебным квасом.
Я же помню.
Да, Да, мы заливаем все это месиво домашним квасом и готовим в духовке, ну, где-то в течение 40 минут. Угу. Духовку разогреваем до 190, до 200 градусов.
Ага.
И вот, когда это уже все приготовилось, надо же его как-то на стол подать с чем-то. Но с чем мы подаем на стол? Как вам кажется, по логике?
С самогоном?
Нет, мы подаем на стол с картошечкой.
Да, с картошечкой.
Да, и произносим нашу заветную фразу «смачно есть». Приятного аппетита!
Ну что, поблагодарим тогда Елену Николаевну Еловик и на сытый желудок. Я бы сказал, прервемся, послушаем новости и не забудем вернуться к нам на радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Хочу сразу сказать, что мы тут немножко за нашими форумами журналистскими, да кухнями, худкими лыжками, быстрыми ложками немножко подзабыли о политической ситуации в Беларуси. Сейчас мы все наверстаем, не волнуйтесь. И с нами, как обычно, на этой ниве, политической ниве, декан философского факультета БГУ, заместитель председателя правления Белорусского союза журналистов, журналист, политолог. Ну что, Вадим Францевич, у нас там после посадок, я имею в виду посадок самолетов, и прочих посадок тоже. Как у нас там политические события в Беларуси развиваются сейчас?
Ну, очевидно, что все-таки все больше свидетельств, что западные спецслужбы знали, что на борту находится Протасевич. Они внимательно следили за реакцией Минска. Отдельные заявления, которые мы слышим, ну, в частности, из наших прибалтийских республик, они больше всего проговариваются, пробалтывают. Уже прозвучало из Эстонии, что могли избить. Поэтому нужен был повод. Мы видим, нужен был повод для эскалации ситуации вокруг Беларуси. И сейчас мы ждем заседания Совета Евросоюза. Он будет 21 июня. Конечно, у них, честно говоря, никакой исторической памяти нет. Это же додуматься. 21 июня они хотя собираются достаточно жесткие санкции ввести накануне 80-летия начала войны. Ну и параллельно фактически уже, хотя это смешно звучит, мирные протесты уже публично заявляют о разработке стратегической операции «Пиромога». Это что такое, чтобы понимать? Ну, главное, смотрите, как вот вроде бы все случайно, все так неожиданно совпало, но заявлена стратегическая операция «Пиромога», в которой, внимание, мирными средствами, мирным способом, но с участием представителей спецслужб, как они надеются, чиновников госуправления, они собираются свергнуть власть. То есть речь идет о подготовке широкой подпольной структуры. Там даже уже упоминаются тройки подпольные, которые должны действовать. Планируется осуществить государственный переворот. И на самом деле вот эти заявления, вот все складывается в одну картину. Кто-то смеялся, говорил, ну какой там пушкинист Федута, какое что, вот самолет посадили. А сейчас все, Латушка, его ближайшие сподвижники, там Цыпкало засветилась, жена,
да, кстати говоря,
Тихановская, это... все... выступили с заявлением о том, что они готовят восстание, подпольную структуру и госпереворот. Все в это складывается в одну картину. Так вот теперь пусть посмеются те, кто говорил, что это неправда. Еще раз подчеркиваю. Вся эта ситуация, нужно понимать, что Беларусь столкнулась с открытой гибридной войной. Еще раз подчеркиваю, это не пустые слова. И это западный фронт для России. И, конечно, в Беларуси достаточно болезненно, нужно это тоже понимать, воспринимают слова отдельных российских комментаторов, которые, знаете, вот в таком, ну, таком расслабоне, немножко выступая у нашего коллеги Владимира Рудольфовича Соловьева или еще где-то рассуждают, а вот тут вот правильно поступили, а тут неправильно, это воспринимается крайне болезненно. Но это, знаете, вот все равно, как если бы у Советского Союза во время войны выступали бы где-нибудь в Альберт-Холле английские записные журналисты или публицисты и известный юморист, сатирик, драматург Бернард Шоу, он с такой юморцой на расслабоне комментировал бы, например, там, не знаю, какую-нибудь битву, не хочу называть, на советско-германском фронте. Вот это воспринимается примерно так же. Поэтому здесь, в этой ситуации, нужно подбирать и тональность того, как мы комментируем то, что происходит.
Вы знаете, я вот подумал о чем. Дело, может быть, в том здесь, что мы вот эту определенность, это, она приходит со временем, с годами, с опытом, набиваются определенные шишки, и внезапно происходят вот такие важные открытия. Я должен сказать, что Белоруссия ведь тоже не сразу все это признавала важным, значит, опасным и так далее. А что Белоруссия не заигрывала с этими оппозиционерами? А что разве нам не говорили, еще непонятно откуда исходит угроза, а может из России? А что и сегодня это не говорят? Поэтому российские комментаторы, которые, может быть, действительно подчас несколько легкомысленно, как вам оттуда видится, чего-то говорят, они же это помнят прекрасно. Эти российские комментаторы, они, может быть, подсознательно каким-то образом, они демонстрируют такую интересную вещь. Подождите, а мы вас не предупреждали, разве, что это опасные игры? А мы вам не рассказывали? А разве не было так понятно? Вот это вот есть и такая история.
Соглашусь и поспорю немножко. Потому что, да, Беларусь пережила какую-то часть своих иллюзий в отношении к Западу, но я бы не говорил, что иллюзии были вот у меня лично, вы знаете, и мою позицию.
Да, или, да, например, так и у России были иллюзии. Да, что, у России иллюзий не было? Да,
были. Ну, или были иллюзии у Александра Лукашенко. Угу. Но суть в том, что для Беларуси это был определенный социальный эксперимент. Вот у нас конфронтация с Западом фактически идет с 96-го года, не переставая. Первые санкции против нас — это 96-й год. И за что? Ну, формально там, за отношения с Верховным Советом, фактически за то, что мы начали процесс интеграции с Российской Федерацией. Ну и сама Россия же, вот мы говорим, вот вы там белорусы, но сама Россия просила, российское руководство, особенно это было при президенте Медведеве, да и не только, о том, что ну что вы там все ругаете с этим Западом, ну давайте уже как-то найдите общий язык, ну что вы создаете повод для роста конфронтации. И сейчас эти такие заявления звучат. Но мы можем бесконечно вспоминать какие-то взаимные обиды, ошибки, упреки. Но, как мне представляется, сейчас не та ситуация, чтобы в этой ситуации...
Я, кстати, согласен абсолютно.
Сказать, да. Нет, да, а давайте-ка разберемся, а как вы действовали в 2014 году? Именно противник, а мы уже такими терминами оперируем, какие вот, знаете, уже смех вызывает даже ваших комментаторов, когда я понимаю, дипломаты и политики российские вынуждены говорить, а вот наши западные партнеры. Да. Ну, какие там партнеры? Ну, мы должны понимать, что речь идет, когда один президент другого называет убийцей, речь идет о противнике.
Вряд ли это партнеры,
Да, противник и ждет как раз в этой ситуации, чтобы мы начали предъявлять друг другу какие-то упреки, выяснять, а как ты себя повел, а вот ты, а помнишь, вот была ситуация, что ж ты натворил-то, а? Давай-ка сейчас с этим разберемся. Нет, ситуация в том, что, конечно, нужно анализировать и делать выводы, почему так себя повели или иначе, кто какие ошибки допустил. Но сейчас очень важна, нужна эта консолидация взаимных усилий, и мне кажется, что именно в такой атмосфере прошла встреча в Сочи. Здесь очень важно подчеркнуть, что встреча-то это была не экстренная, она была заранее запланирована еще до всего этого инцидента с самолетом. И вот часто говорят, а вот мы не знаем, о чем они там договорились. Так это уже стало нормальной практикой взаимных консультаций между президентами России и Беларуси. В конце концов, они оба члены Высшего государственного совета. И то, что президент России и президент Беларуси встречаются друг с другом часто как ни с одним другим лидером, то, что два премьер-министра, Мишустин и Головченко, тоже проводят встречи с завидной регулярностью, это говорит о том, что вот это наше союзное государство, Высший государственный совет, по крайней мере, на уровне консультаций, на высшем уровне руководства, он действует, он живет. И это очень важно.
Да, это правда, это важно. Вадим Францович, я не могу не спросить у вас вот о чем. Значит, когда вся история с посадкой самолета с Протасевичем на борту развивалась, и когда он сел в Минске и произошел арест вовсе не блогера, а человека, который, ну, и в государственной измене, и в подрыве государственного строя обвиняется в конечном
итоге. Бойца Азова.
Бойца Азова,
да. Здесь все больше и больше доказательств.
Конечно,
этому.
Да.
Человека, который находится в экстремистской уже среде больше 10 лет.
Ну, безусловно, да, все это. Вы знаете, здесь произошла такая вещь. Среди многих комментаторов, журналистов, и не только, и просто людей, которых я знаю, была такая: ай, молодец, Лукашенко. взял вот наконец-то и сделал то, что надо. Вот не, знаете, как Аль Капоне за налоги посадили, а не за то, что он людей в бетон закапывал, запрятывал. Так и здесь. Так и здесь не за налоги, не за что-то еще там, да, а вот просто потому, что ты враг, и потому что ты угрожаешь государственному строю, и так далее, и так далее, и так далее. И только все это было произнесено, и тут и произнесены были слова: Александр Григорьевич, слава богу, он не Янукович, и так далее, вот потому Беларусь. И только все это было произнесено, как мы услышали ровно другую историю. О том, что вообще-то ничего не готовилось, вообще-то никакой блистательной спецоперации не было, это все получилось вот так, и мы действуем по правилам все тех же, значит, европейцев, о которых вы говорите, надо бы нам поменьше на них кивать. Может, и не надо нам на них кивать, но почему-то мы обращаем внимание. То Белорусский вещательный союз отключат от Евровидения, мы все переживаем, зачем, не знаю, о чем мы переживаем. Тут мы переживаем о том, что, значит, а не нарушили ли мы какие-то правила, когда самолет сажали. Слушайте, они вот ни о чем не переживают. Надо им Моралеса посадить, ну, они сажают. Смотрите, надо им кого-нибудь, значит, ну, этом, понятно. Да. Вот у меня такое ощущение было.
Да. Я понимаю, мы с вами обменивались, когда были в Минске, и я понимаю вас, и участие белорусской общественности, такое же ощущение. Но что здесь важно иметь в виду, и какой акцент избрал Александр Лукашенко, я вот когда сидел в овальном зале, и затем общался с президентом, я удумал, как он выстроит эту концепцию. И что он сказал? Ведь он заявил буквально следующее. Он мог принять на себя такую тогу, да, наследника славных традиций, что вот как трест провели, синдикат 2, вот мы выманили. Он сказал правду, как было. Там случайно получилось, не случайно, но показал все карты, а затем сказал важную вещь. Ну хорошо, даже если бы это не была провокация Запада с этим самолетом, вот мы должны были бы что? Он говорит, и были бы наши спецслужбы, я бы его задержал все равно. То есть он эту версию первоначальную, о которой вы говорите, он ее не опроверг, что ой, ну вы знаете, вот так получилось, а мы сами переживаем, что его задержали. Да ни в коем случае, это не его стиль. Но он сказал правду, так как вот помните, многие кинулись уже с другой стороны на Западе, в 2014-2015 году, ах, Александр Григорьевич, вы такой миротворец, вы петь песни, а сами в это время готовили госпереворот. Да. Что он говорил? Да бросьте его, говорит, это не я, и причем я миротворец, а просто предоставил площадку, сделал комфортную среду, ко мне обратились, я помог, не более
вы
того.
Для Минских, вы для Минских соглашений имеете в виду, да?
По Минским соглашениям? Да, Минское соглашение, но потом, правда, Алант все равно поднагадил, сказал, что бутерброды были не такие вкусные. Поэтому, понимаете, он и тогда не преувеличивал свои заслуги, так же, как и здесь. Так же, как и здесь. Вот это очень важно помнить, потому что нам тут уже... А в чем нам, собственно говоря, оправдываться надо было? Да, преступник, да, его задержали. Конечно. Была провокация? Была. Я почти убежден, что провокации хотели делать максимум. Может быть, и на то, чтобы провоцировать какое-то воздействие огневое на этот самолет. Что вообще за этим стоит, мы узнаем не скоро. Эксперты выдвигают самые разные. Президент сказал то, что известно на данный момент. И сказал об этом абсолютно искренне. Еще раз подчеркну, заявив, если бы даже нам информация на самом деле поступила, что на борту Протасевич, и у нас была возможность посадить, она была, мы бы его посадили. То есть он ни от чего не отказывал.
Ну да. В общем, дело. Впрочем, да, пожалуй, вы правы. Вадим Францевич, обратите внимание еще вот на что. Пока мы тут с вами все это обсуждали, посадили самолет Ryanair
Берлине.
В Берлине. Да. Тишина, покой, все нормально абсолютно. Но я понимаю, что там в Берлине не арестовали никакого Протасевича или еще кого-нибудь, это понятно. Но, тем не менее, ни у кого не вызывает изумления, что когда есть... То ли она фальшивая, эта история о том, что есть заложена бомба, то ли она подлинная будет, не дай Господь, чья это провокация и так далее. Но сажать-то все равно самолет надо. Надо безопасность обеспечивать-то надо. Вот этот момент, когда обеспечивают безопасность где-нибудь в Германии, это молодцы, ура и слава богу. А если обеспечивают безопасность в Белоруссии, то это, безусловно, диктатура и провокация.
Вот, вы знаете, ну, не только это, вот во-первых, эта усталость от двойных стандартов больших. Внимания не обратил.
Абсолютно.
Вот. Как будто так и надо. Там на следующий день реакция пошла. А что касается минирования, вот очень важный момент, его почему-то и наши комментаторы упускают, и в России. Ведь Беларусь сейчас столкнулась с целой волной ложных заявлений о минировании. Более того, скажу, это была часть разработанной противником тактики. Угу. Они заявляли, значит, что давайте парализуйте работу этих лукашенковских прихвостней, используя их терминологию, чем? Ложными заявлениями в милицию, угу, о минировании, МЧС, парализуйте их работу. И буквально сейчас, вот в эти дни, за сутки поступило более 100 заявлений, по-моему, 118 ложных заявлений о минировании минских школ. Понимаете? Угу. То есть, вот почему белорусы с таким вниманием отнеслись к этому заявлению? Мы просто столкнулись с целой атакой подобных вбросов. И сейчас, насколько я понимаю, было ужесточено законодательство за ложный такой, за ложное такое сообщение. И когда была вся эта провокация с этим письмом, избрали швейцарскую контору, которая явно противнику тоже сейчас подыгрывает. И вообще непонятно, кто за этим стоит. Это все было очень продумано. Но Ренейровский самолет и приземление в Берлине, ну, показывает, вот кто не понимал, но мне кажется, что все юристы, почему молчат сейчас юристы, там с трудом находят каких-то ангажированных типа правоведов в Германии, которые комментируют, потому что белорусская сторона с посадкой самолета действовала полностью в соответствии с международным законодательством. Да, законодательством Чикагской конвенции 44-го года, где не прописано в пятой статье вообще никакие обстоятельства, при которых страна имеет право посадить самолет. Там просто написано, что имеет такое право. Естественно, не создавая угрозу для пассажиров, а в данном случае никакой угрозы не было. Это очень важный момент. Но сейчас, когда Беларусь в парламенте выступал президент, следом министр Макей, заявили, что мы готовы к расследованию, вот следите, что будет происходить с ИКАО, с Международной организацией гражданских авиаперевозок, авиасообщений, да, на них будет оказано страшнейшее давление. Я вам приведу один пример с России. Помните, когда по спортивной линии стали давить на Россию и отбирать чемпионаты, олимпиаду?
Вот я тут же вспомнил это, абсолютно тут же вспомнил, да.
И смотрите, что было. Вдруг американцы по всему миру провели аресты функционеров спортивных высшего уровня разных федераций, там в Бразилии, в Швейцарии, обвиняя их в коррупции, так?
Было
а вот
дело.
После этого, а вот уже прошло несколько лет, вы после этого слышали что-нибудь о таких арестах среди спортивных функционеров?
Ничего.
Ничего. А для чего это было сделано? Это было сделано, что, потому что тогда настолько было вообще беспрецедентное, антиправовое, грубое давление на Россию, и действительно беспрецедентно, что многие спортивные чиновники и руководители федерации сказали: ребят, давайте мы в этом участвовать не будем. Ага, вот получите. Начались аресты по всему миру, чтобы показать, будете дергаться, пойдете следом.
Да.
И
да,
после
да.
этого, когда все поджали хвостик, больше никаких арестов, никаких заявлений, да.
Да.
И сейчас давайте внимательно смотреть, что будет происходить с вот этой международной организацией авиасообщения. Потому что, безусловно, на нее будет оказано сейчас колоссальное давление.
Хочется передохнуть немножечко, потому что колоссальное давление по всем параметрам ощущается. Я надеюсь, что сейчас Анастасия Николаевна Телешева, главный редактор минской газеты «Антенна», в своей постоянной рубрике «Мимоходом», предложит нам что-нибудь коротенькое, миленькое, веселое, как она обычно делает, как она это отлично умеет.
Мимоходом.
Отойдем от политики, я лучше о детях немножечко.
Ой, так, давайте.
Уставе младенца, да.
Ой, давайте.
Полоска уставе младенца. Зачитаю одну вещь, одно воспоминание. Это случилось, не знаю, может, год назад где-то.
Ну, это не важно.
Да, я думаю, да. Это актуально и на данный момент. В кафе за соседним столиком сидит очень милая семья. Папа, мама, маленький мальчик. Сколько лет мальчику сложно сказать, но он точно уже умеет читать, лет 5-6, но очень маленький. Мальчик вот лет 5-6 водит пальчиком по меню. И внезапно такой на все кафе: «Мама, мама, у них тут джин есть. Гляди, написано «джин». Давай закажем». Он вылетит из кувшина и исполнит все наши планы.
Прелестная, прелестная штука. Знаете, что я сделаю? Да. Я сейчас клонирую эту вашу штукенцию, вот эту вашу мимолетность. мимоходность вот эту, которую, да, и в конце всех рубрик будет этот звучать вашим голосом, будет кричать мальчик, давайте выпустим Джина, пусть он исполнит все наши желания.
Да, все
наши политические пожелания и такие, и сякие, вообще не хватает. Слушайте, не хватает нам Джина, то ли у нас селенок, да, то ли у нас селенок не хватает у самих, чтобы справиться с какими-то проблемами.
Хочется волшебника, конечно. Попустила хотя бы с ковидом или с погодой, и уже дальше уже, я думаю, все получится. И без Джина. А тут без хотя Джина. Бы сын хоть пусть поможет с ковидом и с погодой.
Да, очень хорошо. Причем вот велик, могуч, не только русский, но и белорусский язык. Видите, как Джин-то у нас в каких-то случаях и тот Джин помогает, и этот Джин помогает. Но мы все-таки на волшебника. Да. На волшебника мы больше рассчитываем, конечно, но на волшебник рассчитывай, а сам не плашай.
А сам не плашай.
Правильно, да. Правильно.
Плашать не будем. Как и советовал мальчик.
Слушайте, миленькая штуковинка у вас такая, Анастасия Николаевна. Спасибо вам большое. Прямо разукрасили нам журнал. Вместе с мальчиком и Джином. Ну и осталось у нас еще одно удовольствие. Вот прям я знаю, что это удовольствие у нас обычно бывает. Послушать сначала Вячеслава Шарапова, ведущего редактора радио «Спутник Минск», который нам рассказывает обычно про белорусские хорошие народные и ненародные, только не про антинародные он не рассказывает ничего. Вообще песни разные, да? Послушать его, а потом и песню послушать. А вам всего доброго. Владимир Мамонтов, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва».
Беломания.
Один из самых популярных белорусских коллективов — ансамбль народной музыки «Беседа», которым много лет руководит композитор, народный артист Белоруссии Леонид Захлевный, является флагманом стиля и образцом профессионализма. Песни коллектива стали хрестоматией народных любительских коллективов. Артисты «Беседы» – харизматичные, яркие вокалисты и инструменталисты. Все они имеют не только высшее музыкальное образование, но и колоссальный сценический опыт. Многократно представляли Беларусь на концертных площадках разных стран мира. Вообще роль народной музыки особенно ощущается тогда, когда требуется показать некое отличие от универсализма традиционной классики и эстрады, показать самобытность и неповторимость, уникальность национальной музыкальной палитры, которая иностранным зрителям воспринимается как настоящая экзотика. «Беседа» блестяще решает эту задачу, являя задор и энергию живого звука. Сегодня хочется предложить вашему вниманию две новые песни коллектива, которые созвучны и данному времени года, и солнечному настроению. Как водится, и по-русски, и по-белорусски. Слушаем и подпеваем. Поет «Беседа».
Не встретился, не ждал, меня не провожал, и не звонила я, и ты не отвечал. Немного погрущу, судьбе я все прощу, заветную мечту я в небо отпущу.
А весной соловьи вновь поют, и опять нам с тобой они спать не дают. И про нас, камыши, что-то скажут реке, и дожди зашумят где-то там вдалеке. И про нас, камыши, что-то скажут реке, и дожди зашумят там где-то вдалеке.
Укутавшись в туман, не веря, что сама, когда приду в твой сон, подумаешь обман. Не отпускай меня, с тобой останусь я, пусть будет этот сон счастливым для тебя.
А весной соловьи вновь поют, и опять нам с тобой они спать не дают. И про нас, камыши, что-то скажут реке, и дожди зашумят где-то там вдалеке. И про нас, камыши, что-то скажут реке, и дожди зашумят там где-то вдалеке.
Thank you.
вось таки у нас.